Ви слушаєте школьний радіоканал
«Мале садове».
Із Золотого архіва Радіо Росії.
Свет издалека.
О времени и о себе рассказывает Галина Исаковна Карнаухова.
Мне сегодня хотелось рассказать вам о моей маме, потому что, когда мы рождаемся, все-таки прежде всего мы рождаемся благодаря свету, который исходит от наших родителей. Ведь недаром говорят «увидит свет». Значит, вот родиться, увидит свет, и поначалу мы питаемся тем светом, который заложен в наших родителях. А у меня была удивительная мама, которая вот до сих пор, мне уже 80 лет с лишним, а вот свет моей мамы, он меня освещает всю жизнь. Она умерла очень рано, я была молоденькая тогда, и очень многое не ценила. И только на старости лет, вот это я хочу сказать даже не в назидание, чтобы вовремя понимали молодые, что как важно внимательно смотреть на своих родителей, пытаться, стараться их понимать и ощущать. Потому что потом на старости лет вы вспомните, а исправить уже ничего нельзя. У каждого человека совершенно удивительные родители, папа и мама, которые в генах, в душе заложили что-то особенное от себя. Вот у меня была такая мама. И мне хотелось вам рассказать о ней, потому что она была и писателем, и интересным артистом, потому что она свои сказки читала с эстрадой, на елках в костюме бабушки Арины. И вообще, вроде бы, ее судьба, а я вот верю, что судьба как-то предначертана, и свет, который в каждом человеке освещает дорогу, он то сильнее, то ярче разгорается, то вдруг вот-вот может погаснуть. И очень важно, чтобы кто-то рядом мог помочь этому свету разгореться, чтобы он совсем не затух, не исчез. И вот моя мама, как уже рассказывают воспоминания, пишет моя мама сама, вроде бы было предначертано по жизни, чтобы она стала сказочницей, чтобы она рассказывала сказки, чтобы она занималась фольклором. Вроде бы так удивительно, родилась девочка в городе Киеве в 1901 году. Такой очень благополучной дворянской семье. Папа был начальником Киевской железной дороги, генералом армии русской. А мама Алла Митрофановна Карнаухова была известным редактором, переводчиком. А ее отец Митрофан Иванович Краинский был известным киевским издателем. То есть как будто бы вот было заложено в генах, что вся семья была литературная, чтобы будущая дочка Ирина Карнаухова стала заниматься литературой, потому что вот ее папа литературой не занимался, но тоже очень разбирался в книгах, дарил ей очень хорошие книжки. У меня даже есть несколько книг, подписанных отцом мамы, ей в подарок на день рождения. А дедушка ее издавал интересный очень журнал, который назывался «Искусство и жизнь», киевский журнал. У меня сохранилось, не у меня сохранилось, а в Киеве сохранилось, а мне удалось достать переписку моего прадеда с властями Киева с просьбой разрешить ему издавать этот журнал, потому что все очень боялись, что журнал будет как каких-то очень левых взглядов. И вот он всячески объяснял в своей переписке, что журнал будет лоялен к правительству, что там будет все в порядке, что там будут разделы культуры и искусства. Но в результате, как я поняла, уже смотря содержание этого журнала, это был ежемесячный журнал, там сотрудничал Короленко, там были какие-то ранние рассказы Горького, там было много интересных писателей современных, которые вот в Киеве печатались впервые. И, конечно, у этого журнала была своя читательская аудитория. Вот в такой вот семье родилась моя мама Ирина. Она очень любила читать, мама потом написала историю, которая, как она считает, положила начало ее писательской деятельности. Она считала и рассказывала мне, что дорогу в творчество, дорогу в сказку ей проложил, ей предсказал Алексей Максимович Горький. Казалось бы, где Горький, где эта девочка в Киеве? А вот так случилось, а пути Господни неисповедимы. Что моя мама, у нее был день рождения осенью, в октябре, и вот осенью 1914 года ей исполнялось 12 лет, и как подарок ей родители взяли билет в театр. Она очень любила самостоятельность, и ей сказали родители: ну вот тебе 12 лет, мы тебя не будем провожать, мы тебя отправляем на спектакль, пойди сама, мы тебе доверяем. И она пошла в театр и попала на спектакль, на дневной, одна, первый раз без взрослых.
Шел октябрь 1914 года. Я любила этот месяц, потому что в октябре был день моего рождения. А кому не нравится этот день в 12 лет? И вот я пошла в театр на дневной спектакль. Первый раз в жизни одна, без взрослых. Это было как-то особенно интересно и празднично. В зрительном зале прохладно и сумрачно, еще не горела большая люстра. И не верилось, что за стеной светит солнце и кружатся осенние золотые листья. Сидела я в ложе. Не помню, какая тогда шла пьеса. Мне было не до нее. Я с нетерпением ждала антракта. Дело в том, что у меня с собой была книга, и она увлекла меня больше, чем спектакль. Книгу подарила мне мама утром. Я начала ее просматривать в трамвае, увлеклась и теперь уже не могла думать ни о чем другом. Темноту во время спектакля воспринимала как досадную помеху. Как только закрыли занавес и снова вспыхнул свет, я схватилась за книгу. Чья-то тень упала на страницу. Я подняла глаза. Высокий человек, лицо которого показалось мне знакомым, перегнулся через барьер и заглянул в мою книгу. Я отодвинулась. Почему-то всегда неприятно, когда заглядывают в книгу, которую читаешь. Он отвел глаза, улыбнулся и спросил: «Что вы с таким увлечением читаете, девочка?» «Горького детства», — буркнула я не очень вежливо. «И вам нравится? Вам интересно?» «Очень. Не мешайте, пожалуйста. Скоро опять свет потушит». «Не буду, не буду». Он встал и вышел из ложи. Уже поднимался занавес, когда он снова сел рядом. Нагнувшись, он спросил шепотом, как будто у нас уже была общая тайна: «Все еще интересно?» Читать было уже нельзя, и я ответила менее сурово: «Да». «А какое место вы читаете?» «К деду приехали. Там Сашка». На нас зашикали, заворчали, пришлось замолчать. В следующем антракте произошел конфуз. Я читала: «Дед бросил меня на лавку, разбив мне лицо». Я читала дальше, а слезы уже давно собрались в глазах. Сдерживая всхлипывание, я читала, как мать бегала вокруг лавки и хрипела: «Папаша, отдайте!» Тут я не выдержала. Громко потянула носом, и слезы закапали на открытую страницу. Я старалась закрыться книгой, но странный мой сосед привстал, взял книгу из моих рук, взглянул на мокрое от слез лицо и вдруг крепко обнял меня за плечи, притянул к себе. «Не надо плакать, девочка», — сказал он очень мягко. «Все вышло гораздо лучше, чем можно было ожидать. Гораздо лучше. Алеша вырос, стал писателем и, говорят, даже известным», — вдруг усмехнулся он. После спектакля он проводил меня домой, и мы разговаривали. Я рассказывала, что сегодня мой день рождения, и мама подарила мне эту книжку. А мой спутник тоже говорил о книгах и советовал мне читать побольше. «Только не в театре», — улыбнулся он. «В театре надо смотреть и слушать». Мы шли моим любимым парком и любовались осенним темно-синим Днепром. А мой спутник вспоминал Волгу и говорил о реке, как о родном человеке. Расстались мы у дверей моего дома. Кто он был, я так и не узнала. Thank you. прошел ровно год. Опять настал день моего рождения. Вдруг позвонил почтальон и подал мне заказную бандероль из Петрограда. На бандероле круглым, чуть приплюснутым почерком был написан мой адрес и госпоже Ири. Уголок снизу очерчен кривой линией, и за ней подпись и обратный адрес от А. Пешкова, Кронверский, 23. В посылке были две книги «Сказки» и «Лето», и еще записка, все тем же почерком. В день рождения Ири. Эти книги веселее прочитанные вами раньше. Над ними вы не будете плакать. И мне почему-то кажется, что вы будете писать, когда вырастете. И, может быть, сказки. Ведь в них почти всегда счастливый конец. Пусть будет так.
Мама считала, эта встреча стала как бы начало длинной дороги в творчество, потому что для того, чтобы кем-то стать и чем-то заниматься всерьез, нужно всерьез учиться, как вы знаете, и нужно очень хотеть. А вот у молоденькой совсем девочки, у Ирины, была такая любовь к сказкам, такая просто вот страстная любовь к сказкам. Причем она увлекалась сначала сказками не русскими народными и северными, за которыми она ездила и собирала их далеко-далеко в Архангельской губернии, на Пениге, на Онеге. А сначала она увлекалась сказками романтическими. Я даже не знаю, откуда она их брала, но я с детства помню, как собирались огромные застолья, и мама рассказывала сказки японские, китайские, итальянские. До сих пор помню сказку, которая начиналась так: «Не ходи по дороге в Киото ночью во время луны и не делай вот так». Там вот так, это было какое-то особенное движение руки. Или сказка была одна про любовь, и там один герой объяснялся в любви к девушке и говорил: «У тебя глаза, как маслины, у тебя губы, как гранаты, я люблю тебя». И вот мое детское сердце, еще не зная, что такое любовь, но ощущенно билось, и я слушала и видела, как окружающие воспринимают мамины сказки. Потом мне в руки стали попадаться воспоминания, совершенно мне казалось незнакомых для мамы людей, потому что я об этих людях ничего не слышала. Это опять к нашему самому главному разговору, вот как свет издалека доходит. Уже во взрослом состоянии, уже абсолютно мне там было, наверное, лет под 40, мне позвонила моя подруга Наташа Рождественская и сказала: «Ты знаешь, в нашей университетской библиотеке появилась книжка, она называется «Зеленая змея». Ее автор Собашникова. Ты же знаешь, наверное, Собашникова – это первая жена Максимилиана Волошина». Я говорю: «Да я знаю, потому что акварели Волошина висят в нашем доме, и мама мне рассказывала, что она познакомилась с Волошиным, жила у него в Коктебеле, он ей подарил эти красивые акварели, и он писал, что «Милая Иринушки, на добрую память от Максимилиана Волошина, там написано 22-й год, 21-й год, золотая бухта». Она говорит: «Вот, наверное, она знала и Собашникову, раз она тогда жила». Она говорит: «Ну, конечно, если это жена, она знала. Так вот, Собашникова пишет». И я уверена, что это про Ирину Валерьянну. Она пишет так: «В 19-м году они решили уезжать из Петербурга, из Петрограда тогда, и путь их лежал в Германию. Их пришли провожать их молодые друзья. Среди них была молодая девушка». Дальше Собашникова пишет ее фамилию. «Я не могу вам сообщить из цензурных соображений, чтобы у нее не было неприятностей. Но она нас провожала. Она была в нашем кружке, в котором мы все увлеченно занимались, теософией. И вот эта девушка, мы ее знали давно, она была другом Максимилиана, нас просто спасла в часы, казалось бы, невозможного ожидания, потому что пароход задерживался, который должен был нас везти далеко-далеко. Он задерживался, Господи, революция, 19-й год. И вот эта девушка стала рассказывать нам сказки. Она рассказывала сказки итальянские, французские, английские, японские, китайские. Причем это была такая настоящая литература. Мы никогда не думали, что такое молодое существо так страстно, так артистично, так красиво может вообще проникнуть в чужую культуру. И нам наш этот отъезд, трагический во многом, очень скрасила эта молодая девушка. Я ей навсегда благодарна. Вот такое я прочитала, и, конечно, я поняла, что наверняка это о маме, потому что там еще было сказано, что эта девушка родом из Киева, что ей пришлось из Киева вместе со своей мамой бежать, когда Киев брали то белые, то красные, что отец ее был дворянином и был генералом армии русской. Практически они просто спаслись от расстрела большевиков. Я не сомневалась, что это мама, но, к сожалению, я не могла спросить, потому что мамы уже на свете не было. А потом волею судьбы опять проходит какое-то время, и раздается звонок по телефону, и милый женский голос говорит: «Скажите, вы Галина Исаковна Карнаухова? Я вот все время искала ваши координаты». Я говорю: «Господи, да меня так легко найти. Я, в общем-то, живу тут всю дорогу в городе, и вроде бы фамилия такая довольно известная по наследству». Она говорит: «Вот поэтому я вам и звоню. Моя фамилия Агеева, меня зовут Лариса. Я написала книжку про удивительного человека «Неразгаданная Чарубина». Те, кто постарше, наверное, знают эту историю. На самом деле Чарубина – это загадочная поэтесса. Ее фамилия была Васильева, на самом деле удивительная женщина, которая писала стихи, которая дружила с Гумилевым, которая дружила с Волошиным и которая даже стала причиной разлада между Гумилевым и Волошиным. Такой розыгрыш был довольно жестокий. Но потом, волею судеб, моя мама, совсем молоденькая девушка, и вот ей было 20 лет уже, вот после того, как она уехала из Киева, она попала вместе со своей мамой в Краснодар, Екатеринодар по-старому. И там она тоже сразу сблизилась с кружком поэтов, который назывался «Птичником». Этим кружком молодых поэтов руководила вот эта Васильева. В этом кружке было много интересных людей того времени. Некоторых вы знаете. В этом кружке был, например, Самуил Яковлевич Маршак. Мне-то кажется, что он приударял немножко, ухаживал за моей мамой, потому что он написал, что тыква, у меня сохранилось это на листочке, такая записочка Маршака маме: «Тыква растет из семечка, а Иринушка из темечка». Я считаю, что это очень такой комплимент. Тем более, что мама была маленького роста, 1,54 м, довольно пухленькая. Такой листочек так вот ее охарактеризовал Маршак. И вот в этом кружке, которым мама тоже занималась, птичники, она очень понравилась руководителю кружка, вот этой Васильевой. И я нашла в этой книжке, на которую меня пригласила на презентацию, на день рождения, я не люблю слово «презентацию», на день рождения, на представление этой книжки Ларисы Агеевой, наш театровед, она окончала наш театральный институт, потом увлеклась вот такими литературоведческими, историческими книжками. Она нашла материалы, где несколько сносок Ирины Карнаухова, и вот что пишет Васильева о встрече с моей мамой. Она пишет так: «Это изумительная девушка, ей только 20 лет. У нее большой своеобразный талант. Она сказочница, еще очень мало выступает сама, но у нее большой темперамент в будущем. Она пишет стихи, очень хорошие, но во всем ее воля и воля Божья. Я ее очень люблю. Она пламенная, ее отношение ко мне даже меня пугает. Это какой-то культ, иногда даже неуправляемый. Она все время мучается то ревностью, то страхом за меня. Плачет от того, что я худею, от того, что у меня больное сердце, от того, что у меня печальные глаза». Такое признание человека много старше, очень интересного человека, какой была Васильева. Вдруг о моей маме, девочке. Знаете, когда я читала, у меня сердце сжималось, потому что ведь мы никогда не понимаем, какие у нас родители. Вот лицом к лицу действительно лица не увидать. Я и представить себе не могла, что вот моя мама в детстве вот была такая. Она очень многие вещи в силу обстоятельств скрывала. Достаточно даже того, что дворянская семья и папа белый генерал, она никогда об этом не говорила. Приходила заниматься мимикрией. А что делать? Уже после маминой смерти мне в руки попадались такие статьи, такие воспоминания. Были воспоминания, например, моей бабушки Чуковского и о маме Чуковского в дневниках. Там в одном из дневников было написано: «Приехал в Коктебель, потеснил Ирину Карнаухову, которая спала под Тай-Ах». А Тай-Ах – это такая богиня, такое место самое важное в доме Волошиных. И вот Волошин положил маму туда, но только когда Чуковский приехал, вот я ее потеснил, она ушла спать на балкон, и вот мы вместе потом собирали камни в Коктебеле. То есть пишет о маме очень хорошо. А потом они встречались уже в каких-то сборниках, на каких-то концертах. То есть, понимаете, на самом деле все, что с нами происходит, оно происходит не бесследно. И вот это тоже свет и след издалека, когда в руки попадаются такие книжки, или вдруг меня приглашают на встречу с такой вот книжкой. Я очень благодарна Агеевой, что в этой книжке много-много ссылок, которые связаны с моей мамой. Там даже написано, что Васильева написала стихи, но я вот в книжке их нет, они где-то лежат в каких-то архивах, где написано письмо в стихах Ирине. Вот такая вот просто новелла-встреча, связанная с мамой. Я когда-то читала в маминой книжке, вот у нее есть книжка «Наши собственные». Это ее последняя книжка, которую она написала уже тяжело больной. Она вышла в 59-м году, мама успела ее полистать. Это книжка о том, как наши дети, наши советские дети, поехали в лагерь, в Счастливую долину, отдыхать накануне Великой Отечественной войны. И думали, что гроза, а на самом деле в этот момент началась война. И как эти дети далеко в лесу выстояли, как они жили в оккупации при немцах. И там очень много есть авторских интересных лирических отступлений, которые обращены и к читателю, и которые обращены, наверное, ко мне. Я просто, когда читала, я сразу это не поняла. Они прежде всего меня касаются. А если они касаются меня, то значит тогда моих ровесников, которым было столько же лет во время войны, как и мне. Я очень-очень вас прошу стараться понять своих родителей, не обижать, и понимать, что это за люди, и понимать, что частица их света – это ваш свет. И от того, как вы будете к ним относиться, будут дальше зависеть все переплетения и все встречи, невстречи, удачи, неудачи вашей жизни. Это обязательно где-то аукнется, и обязательно вы об этом или пожалеете, или порадуетесь, что вы были или хорошими детьми, или плохими. Поверьте мне на слово.
Вы слушали передачу «Свет издалека». Режиссер передачи Галина Дмитренко, звукорежиссер Дмитрий Апостолов, редактор Сергей Махотин. Страницы воспоминаний Ирины Валерьяновны Карнауховой читала актриса Татьяна Михалевкина.
Вы слушаете школьный радиоканал
«Малая Садовая». Приглашаем вас в школьный радиотеатр.
Сегодня я расскажу вам еще об одном петербургском писателе Андрее Кутерницком. Недавно в Эрмитажном театре ему торжественно вручили премию Маршака за книгу «Госпожа странная мысль». Когда книга еще не была издана, Андрей Дмитриевич принес к нам в редакцию ее рукопись. Мы ее прочитали, и странная мысль посетила нас – а не сделать ли инсценировку этой сказки? Впрочем, мысль была не такая уж странная, потому что книга-то оказалась очень интересной. Так «Госпожа странная мысль» появилась в нашем эфире.
Поздним вечером, когда однообразный шум дождя убаюкивал Лизу, «Спи, бедняжечка, задача все равно не получится». А Лиза, превозмогая желание закрыть глаза, пыталась вернуть в тетрадь улетевшие формулы, к ней пришла странная мысль. Неожиданно, как и положено приходить странной мысли. Расправив рукава платья, словно маленькие крылья, пришелица опустилась перед самым Лизиным носом на письменный стол и первым делом спросила:
«Скажи, сколько мне лет?»
Была она крохотной, менее полуметра ростом, дамой лет 40, в черном вечернем платье, затянутом на талии. На маленьких ее ножках блестели черные туфли. На руках были натянуты черные перчатки,
да.
А на голове возвышалась черная шляпа со страусовыми перьями. В правой руке она держала длинный мундштук,
так.
На конце которого мерцал красный огонек сигареты.
Так сколько...
Лиза хотела ответить 40, но вовремя сообразила, что незнакомке хотелось бы услышать меньшую цифру, и сказала:
30.
Дама пустила дым колечками и произнесла не без обиды в голосе:
100 миллионов.
Но все равно ты ошиблась.
Потому что выгляжу я на 27 лет. Любой даме в моем положении, а оно особенно и высоко чрезвычайно. Ты, надеюсь, понимаешь, о чем я говорю?
Нет.
Дама ткнула мундштуком вверх и произнесла:
еще выше,
чем потолок?
Какая-то непонятливая. Бывает что-либо высоко. Например, кот на радуге.
А? Но как он на нее залез?
Да он вовсе не залезал на нее. Он свалился на нее с облака, на котором ел куриное крылышко.
Он до этого сидел на облаке?
Сидел и обедал, а потом свалился. А чтобы не разбиться, зацепился за радугу. Теперь тебе ясно?
Надо сказать, что книга эта не только увлекательная, она требует и размышлений. Но ведь на то мы и люди, чтобы напрягать свои серые клеточки, как говаривал знаменитый детектив Эркюль Пуаро. Недаром же главной героиней книги впервые стала мысль.
А что стало с куриным крылышком?
На всякий случай, спросила Лиза, надеясь, что крылышко как-то прояснит эту историю.
Полетело дальше. Оно же не упало вместе с котом. Ты должна уяснить главное. Поскольку что-то может быть высоко, то может быть и что-то еще выше, чем то, что может быть высоко. А кот на облаке выше кота на радуге. А кот на радуге выше кота на телевизионной башне.
Да?
А кот на крыше выше кота, спустившегося в метро.
Лиза ни слова не поняла из сказанного незнакомкой, но переспрашивать постеснялась.
Так вот, в моем положении, о высоте которого ты уже наслышана, желательно, чтобы первой цифрой возраста была двойка. Прежде всего, мне необходимо очаровать, потом смутить и, наконец, привести в восторг.
В книге масса персонажей, но один из самых обаятельных – кот Аполлон де Брас.
И тут в комнате появился кот, весь зеленый от ушей до хвоста. Одет он был в тельняшку и фрак, имел при себе шпагу и телефонный аппарат фирмы «Эриксон».
«Эту юную леди зовут Елизавета», —
объявила странная мысль, указав на Лизу.
«Чрезвычайно рад», —
воскликнул кот и, наклонившись, поцеловал Лизе руку. Никто прежде не целовал Лизе руку, и она смутилась.
«Ах, этот Аполлон де Брас! Он еще и заядлый путешественник. 2 раза обогнул землю на паруснике. И вот тут я должна вам рассказать кое-что о самом авторе. Он вроде этого самого кота совсем не домосед. Если хотите знать, он прошел 17 морей, Атлантику, плавал по Северному Ледовитому океану, бывал на Шпицбергене, на Новой Земле, 2 раза горел в море, видел много стран, и не подумайте, что он там был туристом. Андрей Дмитриевич – самый настоящий моряк. Он закончил Ленинградское арктическое мореходное училище, ну, конечно же, потому что с детства бредил морем, путешествиями. Стал он судовым механиком и в этой должности проработал много лет. Он и сейчас ходит один на яхте по Финскому заливу, носит шкиперскую бородку, а когда появляется у нас в редакции с новым рассказом, то под пиджаком у него часто торчит морская тельняшка. Поэтому и сказки у него бывают морские. Писатель даже объединил их в аудиокнигу под названием «Морские рассказы шкипера Андрея». Один из рассказов называется «Однажды в синем заливе».
Ночной порт спал. Спали корабли и баржи, подъемные краны, плавучие мастерские. На железнодорожных путях спали пустые вагоны, а возле складов автопогрузчики. Не спал лишь малый портовый буксир «Воробей». Он стоял у 7-го причала рядом со своим товарищем, большим морским буксиром «Гермесом». и, прижавшись боком к его высокому борту, смотрел туда, где причалы, расступаясь, открывали дорогу в залив. За заливом начинался океан. А как выглядел океан, воробей не знал, поскольку был слишком маленьких размеров, и судовая инспекция запрещала ему далеко уходить от порта. Зато порт воробей знал лучше всех. Он помнил наизусть все причалы, склады, угольные базы, бакины, подводные камни, потому что работа воробья заключалась в том, чтобы встречать в Синем заливе большие корабли, брать их на буксир и подводить к причалам. Воробей смотрел на уходящий вдаль залив и мечтал о завтрашнем дне. 2,5 месяца он ждал этого дня, и теперь оставалась одна, единственная, последняя ночь. Взойдет солнце, и тогда на горизонте появится белая хризантема. Она будет медленно приближаться навстречу воробью, а он будет ждать ее в Синем заливе у самого входа в порт, недалеко от гранитного маяка, столь старого и почтенного, что все корабли называли его запросто дедушкой.
Милая белая хризантема, ты сейчас далеко в океане. В разноцветных огнях ты мчишься, разбиваясь в репые волны. Как должно быть ты прекрасна в эти минуты. Если бы я был большим, сильным кораблем, и мне бы разрешили плавать через океан, о, тогда я непременно совершил бы для тебя нечто великое. Если бы я был хотя бы такой, как Гермес.
Вздохнул он, надеясь, что Гермес услышит вздох и проснется.
Какая прекрасная ночь!
Казалось, ничто не предвещало Андрею Дмитриевичу Кутерницкому писательской карьеры. Казалось. Но если заглянуть поглубже, в детство, то были кое-какие сигналы, знаки, которые как раз явно намекали на возможный поворот судьбы в эту сторону. Был Андрей в детстве мальчиком, скажем так, шаловливым. Поэтому его мама не очень любила ходить на родительские собрания. И вот однажды пришла она в школу и долго размышляла, к какому преподавателю лучше подойти, чтобы поменьше неприятного услышать. И пошла к учительнице литературы. «Начнем с Кутерницкого», — сказала учительница. «Ну вот опять», — подумала мама. «За последнее сочинение он получил 2. Он сделал 32 ошибки». «Ужас, наверное», — сказала про себя мама. И тут учительница добавила: «Но у него литературное будущее». И ведь так и получилось. Вот послушайте рассказ Андрея Кутерницкого «Конфета».
Иду как-то весной через Михайловский сад и вдруг замечаю: толпа взрослых и детей собралась на лужайке перед Русским музеем. Лужайка просторная, покрытая свежей травой и освещена солнцем. И вижу, издали странно они себя ведут. Носятся туда-сюда, подпрыгивают, руки вверх вытягивают, будто что-то схватить хотят. И при этом кричат и друг друга отталкивают. Заинтересовало меня их поведение. Что там, думаю, такое? Подхожу и вижу. Висит в воздухе над землей большая конфета в красивой целлофановой обертке. Висит, подвешенная на ниточке. А ниточка уходит в небо. И все. То есть просто в небо, и конца ей не видно. Но что удивительно, только кто-нибудь приблизит руку к конфете, конфета рывком взлетает вверх. Один мужчина говорит: «Космонавты послали детишкам на сладкое. Это науке не противоречит». Другой ему отвечает: «Космонавты летят со скоростью 8 км в секунду, а конфета целый час над лужайкой висит. Так что, безусловно, конфета от пришельцев с летающей тарелки. Они невидимые, это все знают». Вдруг радостная пожилая дама выходит пред толпой и произносит ликующим голосом: «Друзья мои, свершилось! Конфету принес ангелочек. Ангелочки на облаках живут. Это давно известно и отмечено художниками на картинах.
Сейчас же один господин, тоже не очень молодой, становится рядом с ней и, сунув руки в карманы брюк, возражает. «Не ангелочек там, сударня, а бесенок. С какой стати ангелочек будет за ниточку дергать и детей дразнить? Он бы сразу отдал!» И тут одна девочка, наконец, схватила конфету и оторвала ее от нитки. Девочка была умная, и пока никто к ней не успел подбежать, села на траву, развернула конфету и быстро сунула в рот. А пустая ниточка вверх уплыла, и облачко тут же сдвинулось с места. И пока девочка жевала конфету, улетела.
«Съела?» – осторожно спрашивает господин девочку.
«Съела!»
– отвечает девочка.
«Напрасно!» – говорит господин и делает шаг назад на всякий случай. «Теперь у тебя рога вырастут, и ты превратишься в козу. Эту конфету спустил с облака бесенок».
Девочка услышала и как заревет на всю лужайку.
«Не хочу рога, меня мама не узнает, если я стану козой!»
Тогда подошла к ней радостная ликующая дама, погладила по голове и говорит.
«Успокойся, деточка, не слушай глупости, никаких рогов у тебя не вырастет, ни в какую козу ты не превратишься.
У тебя, милая, — продолжает ласковая дама, — крылышки вырастут, потому что конфетку подарил тебе ангелочек. Ты станешь прекрасной бабочкой и будешь порхать над цветами и фруктами». И дама стала показывать девочке, как она будет порхать. Тут девочка заревела громче прежнего.
Села рядом с ней на траву мальчик. Он только сюда пришел, посмотрел на нее с интересом и за косу потрогал.
«Ты чего меня разглядываешь?» – рассердилась девочка. А мальчик спрашивает.
«Вкусная была конфета?»
«Очень», – говорит девочка сквозь слезы.
«Шоколадная?» – спрашивает мальчик.
«Я бы с тобой поделилась», – хлюпает носом девочка, – «но я ее уже съела».
«Понимаю», – грустно вздыхает мальчик. «Так чего ж ты плачешь? Тебе ж повезло».
«Вовсе нет», – плачет девочка. «Дяденька говорит, что я теперь стану рогатой козой, а тетенька, что прекрасной бабочкой».
«Да не бойся ты, не станешь», – утешает ее мальчик. «Ты останешься девочкой, это совершенно точно». «Видишь цыганку на той скамейке?» – спрашивает мальчик. «Цыганку в разноцветной юбке».
«Вижу», — отвечает девочка.
«Пока вы ловили конфету, она мне говорит, хочешь погадаю?» Я говорю, хочу. «Если вы мне скажете, перейду в четвертый класс или мне опять на второй год оставят?» Она отвечает, «Вопрос сложный, будет стоить рубль. А у меня с собой только 20 копеек». Она глянула на них и говорит, «За эту мелочь могу сообщить лишь то, что когда ты вырастешь, то женишься на той девочке, которая сейчас поймает конфету на лужайке у русского музея. Поймала ты. А я не собираюсь, когда вырасту, жениться на козе или бабочке. Так что останешься девочкой. Цыганки не обманывают, это все знают».
«Останусь девочкой!» — воскликнула девочка и вскочила на ноги. «Спасибо, добрый мальчик!»
А потом они взялись за руки и пошли по аллее, оставив взрослых спорить о том, о чем никто ничего не знает и никогда знать не будет. И только когда они отошли далеко, мальчик спросил девочку.
«Как ты думаешь, перейду я все-таки в четвертый класс или меня опять на второй год оставят?»
«Перейдешь?»
– уверенно сказала девочка.
«А откуда ты знаешь так точно?» – спросил мальчик.
«Оттуда знаю», – отвечает девочка, – «что я ни за что не выйду замуж за второгодника».
«Фух!» – вздохнул облегченно мальчик. «Ты меня утешила». А затем они повернули в одну сторону, а я в другую.
И около дома вдруг вижу, висит перед самым моим носом конфета на ниточке. А ниточка уходит в чистое синее небо. И ничего там нет, кроме маленького облачка. У меня аж дыхание перехватило.
Потянула к конфете руку. Не шелохнулась. Прикоснулась пальцем. Не улетает. «Моя», — шепчу.
«Моя конфета».
«Что тут скажешь, под какое правило подведешь? Удивителен Санкт-Петербург. Удивителен красотой зданий, белыми ночами, но более всего невероятными историями. Приезжайте и убедитесь.
А я сейчас оторву эту конфету, и со мной случится что-то замечательное. Отрываю».
А случилось вот что. В 13 лет Андрей Кутерницкий подумал, а вдруг я умру, и ничего от меня не останется. Совсем ничего. Стало страшно. Тогда он сел и написал два рассказа, решив, что теперь-то уж он себя обессмертил. а в 15 лет начал писать стихи и впервые по-настоящему почувствовал вкус к литературе. Он мечтал о любви, о дальних странах, играл на гитаре, пел свои песни. И когда он играл и пел, девочки переставали замечать, что он невысок ростом. В море судовой механик Кутерницкий не играл, как все, в шашки или домино в свободное время. В свободное время судовой механик Кутерницкий писал. «Что это ты все, говорят, пишешь?» — поинтересовался Помполит, вызвав его к себе. «А это, ну, первые литературные опыты. Вот возьми эти первые опыты и выброси в океан», — вовсе не шутя сказал Помполит. «А с Помполитом шутки плохи». И все-таки Андрей не выбросил эти листочки, жалко стало, спрятал куда-то. Где они теперь? Когда ушел с флота, увидел объявление, что театру имени Ленинского комсомола требуется кочегар. Театр он не любил, но вот как-то раз побывал на репетиции, увидел известных артистов, зашел за кулисы, потрогал рукой декорации, почувствовал особый запах сцены, и все изменилось. И вот начальник кочегарки взял, да и написал пьесу, и она с успехом прошла в нескольких, в том числе, московских театрах. А потом, ну, потом многое еще было и многое будет. А если вернуться к книге, которая получила в этом году премию, то нельзя не сказать, что «Госпожа странная мысль» появилась и в Театре юных зрителей и приобрела там немало поклонников. Так что, если будет возможность, сходите на этот спектакль в ТЮЗ, и «Госпожа странная мысль» прошуршит мимо вас немыслимым платьем, качнет перьями своей шляпы и загадочно посмотрит в вашу сторону.
Была еще ранняя ночь, когда Лиза вдруг рывком приподнялась в постели, оглядела комнату и поняла, что проснулась. На одеяле рядом с ней сидела девушка в белоснежном подвенечном платье. Ростом она была не более полуметра. И Лиза с радостью узнала гостя.
Я вижу, тебе понравился мой новый наряд.
Это самое прекрасное платье, какое я когда-либо видела.
Но почему тебе нравится именно подвенечное платье?
Они очень торжественные и еще сказочные.
Отчего же сказочные?
Сказки всегда кончаются свадьбами.
И ты мечтаешь о таком платье?
Да.
Лиза стала неловко от того, что ее желания известны гости.
Но ведь мечтать не вредно для здоровья.
Если сделаешь все, чтобы мечта осуществилась. Эх, мне надо было сразу явиться к тебе в этом платье, но видишь ли, я находилась в таком плачевном состоянии, и вдруг ты позвала меня к себе.
Я вас позвала?
Мысль никогда не явится к человеку, если он ее не позовет.
А как он ее зовет? Словами?
Странная мысль улыбнулась.
Ой, а что это за рисунок висит у тебя над кроватью? Это твоя работа?
Да.
Кивнула Лиза.
Хотите, я подарю вам? Вы сможете повесить его у себя дома.
У меня нет дома.
Но ведь у всех есть свой дом.
А у мысли нет.
Где же они живут?
Везде.
Чему вы учите своими книгами? Спросила я писателя. «Я ничему не учу», — ответил он. «Я создаю мир фантазии, в котором интересно. Этот мир бесконечен, но мне важно, чтобы он был гармоничным и добрым, чтобы от моих фантазий шел свет. Когда я пишу, я слушаю музыку Моцарта». Вы слушали передачу «Петербургские писатели детям». О писателе Андрее Дмитриевиче Кутерницком вам рассказала журналистка Инга Бочанова, режиссер передачи Светлана Каренникова, звукорежиссер Анна Растрогина. Всего доброго, до встречи! Thank you.
На этом школьный радиоканал «Малые Садовые» свою работу заканчивает. До новых встреч, друзья!